Чинам FM 99.6 в Москве. Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Каждую пятницу в 20 часов на Финам FM 99.6 в Москве.
Добрый вечер, господа радиослушатели. У микрофона Александр Неклесса, и тема сегодняшнего разговора – архитектура как инструмент конструирования будущего. Я бы сказал, даже архитектура как инструмент сотворения будущего. И гость в студии – Дмитрий Евгеньевич Фисенко, член правления Союза московских архитекторов, профессор отделения Международной академии архитектуры в Москве, издатель и главный редактор журнала «Архитектурный вестник». Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
И сегодня мы будем говорить даже не просто об архитектуре как инструменте сотворения будущего, а я бы так себе позволил такое экзотическое выражение, как архитектура, как чаровник. Чаровник, который извлекает будущее. Извлекает будущее из сознания людей, существует как своего рода, наверное, аттрактор, как сейчас бы сказали в таких науках, как синергетика, как нелинейные подходы к методологии опознания новизны. Дмитрий, 20 век, он вообще, по-моему, век архитектурного прорыва, но всякое явление, всякий феномен, он имеет какие-то свои этапы. Каким вам видится 20 век с точки зрения этой футурологии, я бы даже сказал, определенного утопизма?
Прежде всего, нужно сказать, что архитектура и градостроительство французской революции, эпохи французской революции, можно считать предвестником вот такого прорыва, о котором вы говорите. Действительно, в 20 веке произошел прорыв к будущему, расширился горизонт предвидения. И в том числе это коснулось прежде всего архитектуры и градостроительства, потому что именно архитектуре и градостроительству свойственна изначальная проектность. Причем в том числе в рутинном сегменте. Известный теоретик искусства Зедльмайер говорил о том, что в ведущих произведениях искусства налицо пророчащая функция. Так вот, в архитектуре та самая пророчащая функция, она присутствует даже в рутинном сегменте, даже среди архитекторов незвездных, которые занимаются, например, архитектурой интерьера и проектируют для обывателя, они должны предвидеть.
Они не только очаровывают обывателя, они создают для него определенную образную среду, которая, в каком-то смысле конструирует сознание этого самого обывателя.
Они должны предвидеть, архитектор должен предвидеть сценарий будущего, сценарий будущего поведения. Например, я как-то был у своего приятеля, одного из ведущих архитекторов, дома, и было очень любопытно посмотреть, каким образом соотносится тот жизненный сценарий, который он когда-то вкладывал, это было 10 лет назад, в квартиру в Южном Бутово. Я обратил внимание, что у него в сауне стоит купель. И я задал вопрос, ты пользуешься ей? Он говорит, ты знаешь, несмотря на то, что я шел к этому решению, в общем, с самого начала, один раз я окунулся, на 5 сантиметров залил всю ванну, и после этого вот она просто таким как бы артефактом.
Стоит как некоторый дизайнерский объект.
Да. Вот, я к тому, что архитектура утопична, в хорошем смысле слова, изначально. И архитектор должен, по-видимому, сужать зазор между
утопией и
жизненным сценарием, тем, который уже будет в реальности. И это не всегда получается. Тем более, что в 20 веке, как вы заметили, архитектура и градостроительство совершили тот самый прорыв в будущее. То есть они изначально как бы расширили тот самый зазор И теперь архитектор должен был предвидеть не на два, видеть будущее не двух-трехлетнее, как бы не краткосрочное будущее, а дальновольный взгляд культивировать.
Я бы даже сказал, Дмитрий, что разные языки будущего проявились в 20 веке, потому что архитекторы не просто заглядывали в будущее, а они видели достаточно различный образ этого будущего. Были, конечно, определенные потоки архитектурные, но даже в рамках этих потоков мы видим различное прочтение этой творящейся утопии, если угодно.
Ну, вообще, я бы сказал, что в 20 век для архитектуры это был век утопии. И наиболее футурологичные вспышки были в 20-е и 60-е годы. И они удивительным образом совпали со вспышками массовизации. Угу. Это не значит, что они всегда запараллелены.
Ну, правильно, ведь город развивался в это время. То есть революция масс, городская революция, такая вторая городская революция по сравнению с некогда произошедшей вообще в Европе городской революции. Но строительство городов, обустройство их, ну, в этом проявились, по-моему, достаточно разные подходы. Условно говоря, подход вот этого вертикального интегрированного города, ну, я со своей непрофессиональной позиции, как вижу, и концепция широкого города, или даже не города, а такой агломерации поселков, на мой взгляд, совершенно за этим стоят разные образы будущего. Вот в первом случае я вижу основу машина, индустриальное производство, моногород, город-фабрика. А во втором случае я вижу человек. Человек, у которого обустраивается вот концепция широкого города, зеленого города. Ну, вы как профессионал лучше это все пишете.
Ну, можно говорить в терминах конца 20-х годов, которые, в принципе, перекочевали в наше время, это урбанизация и дезурбанизация. Мы знаем, что созданию и проведению в жизнь первого пятилетнего плана сопутствовали споры, так называемые, о соцрасселении, социалистическом расселении. Они пришлись на конец 20-х, начало 30-х годов, и как раз споры протекали тогда в Ком-академии, велись между так называемыми урбанистами и дезурбанистами. Сейчас, по истечении уже многих десятков лет, мы видим, что их больше объединяло, чем разъединяло. Объединяло их понимание того, что как тогда это называлось, способы производства рождаются способы расселения, а из способов расселения рождаются способы обустройства жизни, то есть жизнестроительство, которое материализовалось в типах жилья, в типах социальных объектов.
Наверное, сам процесс, который происходил, если мы говорим о России, он стимулировал вот это вот индустриальное расселение, потому что шла индустриализация. Индустриализация предполагала освоение, ну, скажем так, природных ископаемых, строительство новых индустриальных объектов, соответственно, обустройство вот этих вот, то, что стало последствием моногородов. То есть я, в общем-то, в русской утопии вижу, знаете, такую парадоксальную одновременно и утопию, и антиутопию, и реальность, то есть будущее реально вторгалось в наши дни. Я имею в виду, что утопию ведь можно построить в среде, которая совершенно не предрасположена к какой-то динамике. А в 20 веке удивительным образом совпала вот эта вот динамика жизни и одновременно возможность творения, архитектурного творения, обустройства этой жизни.
Ну вот, возвращаясь к концу 20-х, начало 30-х годов, разъединяло их как раз вот то, о чем вы говорили. С одной стороны, урбанисты, это речь шла о городах размером 50-60 тысяч жителей, застроенных 4-5-этажными домами, а дезурбанисты говорили о линейных городах, о малоэтажном жилье, вот о том самом свете, зелени. Но они сходились и не только в отношении к равномерному, как тогда говорили, размещению предприятий и освоению территорий и размещению городов при производствах, которые были смещены, в том числе и с точки зрения как бы геополитической, так сказать, военной, и с точки зрения локализации сырьевых ресурсов в восточную часть. Так вот, так же, как в середине 20-х годов, общим для конструктивистов и рационалистов мы видим результат, архитектурную форму, хотя одни говорили о том, что в основе лежит функция, а другие говорили о восприятии пространства, о восприятии формы, так и в конце 20-х, начале 30-х между дезурбанистами и урбанистами больше общего, чем различий. Но власть в постановлении о перестройке быта, по-моему, датированной 31-м годом, фактически поставила крест на, как на позиции урбанистов, так и на позиции дезурбанистов. Дело в том, что ресурсы были скудными. Власть интересовала, конечно, перспектива индустриализации, а человеческий фактор и человек из этого, из этой иерархии ценностей просто выпадал. И речь шла уже о строительстве бараков, о строительстве балков, как тогда это называлось. И архитекторы, кстати, даже проектировали вот те самые балки и те самые бараки, о которых, по-моему, Высоцкий пел, как мы знаем, на сколько там комнат, одна уборная.
Вот. То есть произошел перелом. Перелом не только в жизни страны на рубеже 20-30-х годов, но и в такой удивительной сфере деятельности, как архитектура. Мы сейчас уйдем на краткую паузу. После этой очень короткой паузы продолжим наш разговор.
Финам FM. Реклама. Телефон рекламной службы 748-63-70. Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Каждую пятницу в 20 часов на Финам-ФМ 99.6 в Москве.
У микрофона Александр Неклесса. Тема сегодняшней беседы «Архитектура как инструмент сотворения будущего». Я беседую с Дмитрием Фисенко, членом правления Союза московских архитекторов и главным редактором журнала «Архитектурный вестник». Дмитрий, вот в начале разговора мы говорили о том, какой взрыв футуристики, инноватики произошел в 20 веке. В 20-х годах он проявился ярко в архитектуре. Архитекторы спорили о путях развития, урбанизация, дезурбанизация, индустриальный высотный город, город широкий, состоящий из зеленых парков, садов, из низкоэтажной жилой застройки, индивидуальных домов. И вот в России эти споры подошли к историческому рубежу 30-х годов, индустриализация, когда была подведена некоторая черта и приняли решение, когда в сферу утопии вступила такая материя, как практика. Ну, вот на этом месте мы остановились. И вот этот перелом, к чему он привел?
Утопию 20-х годов сменила утопия 30-х, 50-х.
Это тоже утопия.
Тоже утопия, но это консервативная утопия. Она
как интересно,
основалась...
консервативная утопия, это замечательное выражение.
Это проявилось как в стилистических признаках, в переориентации с конструктивизма на неоклассические рельсы, так и в сфере градостроительства. Открытый город, модель открытого города. Мы помним параболу Ладовского, которая прорывала радиально-концентрическую систему Москвы в северо-западном направлении. Так вот, открытый город сменили осевые композиции, центрические композиции. В центре этой композиции был сакральный центр, мы помним, дворец, проект Дворца Советов, и уже послевоенные высотки, они...
псевдонеоклассицизм, да?
Да, они выстраивались, ну, как бы в логике вот этой консервативной утопии. На место клубов, рабочих клубов пришли дворцы, и нельзя сказать, что за этим стояла фигура диктатора. Это выращивалось культурой с конца 20-х годов, и это можно проследить, в частности, на материале архитектурной печати. И эта консервативная утопия сменила утопию 20-х. Кто-то из архитекторов сумел наступить на горло собственной песни, переориентироваться, и таких было большинство. Были люди, которые не смогли и изначально не были приспособлены, такие великие архитекторы, как Леонидов или Мельников. Тем не менее, эта утопия возобладала, но с конца 40-х годов наметились первые признаки перехода к новой парадигме, к новой утопии.
Дмитрий, ну вот я со своей колокольни насчитал даже не два, а три периода в вашем рассуждении. Смотрите, футуристика 20-х годов, когда возникают совершенно различные проекты, когда спорят принципиально различные подходы. Период перед паузой вы упомянули, переход к такой, знаете, прагматичной, функциональной, дешевой застройке. Ну, я бы назвал такой инженерный стиль, да, о бараке, некоторые дома коммуны. Причем интересным образом, что один смысл дома коммуны, который закладывался в 20-е годы как новый образ жизни, он преломляется в общежитие. По сути дела, действительно, вот слово не случайно выскочило. Барак просто как, мне кажется, даже не только средство удешевления, но и средство социального контроля. Потому что люди, которые живут в общежитии, они более контролируемы, чем люди, которые живут в отдельных своих собственных домах, ну, даже не собственных. И, наконец, вот тот третий, я бы его назвал имперский стиль, о котором вы говорите, и который действительно где-то совпадает вот с этим драматичным переломом между 50-ми и 60-ми годами, а в России совпадает с смертью Сталина.
Ну, вы абсолютно правы, и есть целый ряд исследований, в частности, Марка Мейровича, по поводу того, что жилище являлось инструментом такого принуждения и контроля. И вот те самые балки, те самые бараки, те самые общежития, они являлись таким инструментом.
Наверное, вот это классическая архитектура или неоклассическая? Классическая 50-х, 40-х годов, она просто-напросто сопрягалась с новым уровнем технического развития, технического контроля. Я слышал, что в доме на набережной, вот сейчас в процессе его перестройки, реконструкции, как сейчас принято евроремонт проводить в таких дорогих квартирах, вскрылись просто колодцы, вскрылись колодцы, в которых находились устройства по прослушке этих квартир.
Ну, можно сказать, что и жилище специалистов, это называлось жилье специалистов, было тоже инструментом контроля, инструментом управления.
А в архитектурном смысле тоже как-то это проявлялось? Ну, я имею в виду не только вот эти вот колодцы, где находились соответствующие устройства.
Ну, ведь дома специалистов, это было, ну, тогда не было этого термина, но сейчас мы можем назвать, что это элитное жилье. Это было жилье с,
Черными, с комнатой для прислуги.
С черными лестницами, как раз для прислуги, с комнатой для прислуги и так далее. И в этих домах селилась новая аристократия сталинская. Это и номенклатура, это и ученые, это и авиаторы и так далее. И художественная интеллигенция, писатели.
Знаменитые высоты. Сотки сюда же входят, наверное.
Конечно. Ну, дома специалистов, которые застраивались, вот магистральный тип застройки, это все дома специалистов. И, в общем, конечно, они занимали в общем объеме какие-то проценты. Вот. Но, тем не менее, именно они попадали в журналы по архитектуре, балки и бараки. Ну, в общем, это такой, ну, как бы апокрифический, в общем, слой. И, в общем,
он... Ну, и особенно им как бы хвастаться не
хвастаться
приходилось.
Но на самом деле это любопытно. Любопытно, в общем, материал, просто им по истечении там многих десятилетий, в общем, очень тяжело завладеть, и фотоматериалы какие-то остались, вот, но, тем не менее, это слой архитектуры, это слой повседневности, а повседневность становится объектом истории архитектуры и интереса историков архитектуры, и, в общем, эта сфера, конечно, находится с точки зрения источниковедческой базы гораздо более
в 60-е годы. В чем
чем причина этого переворота, который происходит? Вот вы выделили две такие взрывные позиции, 20-е годы и 60-е. В чем причина этого архитектурного взрыва? Ведь он не только в России произошел, он и даже, может быть, не столько в России в тот период.
Ну, на Западе аналогичный процесс происходил сразу после войны, когда происходила реконструкция разрушенных городов, когда тот же самый напор урбанизации воспринимался.
Реконструкция в новом стиле, в новой стилистике.
Дело в том, что неоклассика на Западе в 30-е годы тоже был такой же всплеск арт-деко и неоклассики, постконструктивизма, как это у нас называлось. Но у них эта волна заняла десятилетия. Это у нас до середины 50-х годов. А у них практически в послевоенное время, да, это, в общем, реконструированные города. Все это делалось и в градостроительном смысле, появилась уже модель микрорайона, это свободная планировка, это расставленные дома с радиусами обслуживания социальных объектов и так далее. У нас произошло буквально то же самое на десятилетия позже. Единственное, что они сразу сообразили, что индустриализация – это тот молох, который, в общем, чреват последствиями. И они успели отказаться к 70-м годам или, во всяком случае, расширить эту
Подождите,
базу.
Дмитрий, но в России, насколько я помню, в этот период возникает именно такой индустриальный тип жилища, именно массовая застройка, знаменитые хрущобы, хрущевки, как к ним не относиться, но которые просто вот после периода этого элитного жилья, вкладывание средств, как в некоторую магистраль, позволили огромному количеству людей получить, просто жилье, переселиться из подвалов, из вот этих самых бараков, о которых мы говорили.
Я бы сказал, что в архитектуре и градостроительстве из ряда таких больших проектов, крупных проектов, вот проект «Хрущевский», и продолженный Брежнем. Да. В общем, он был осуществлен и реализован. Он, если не решил, то значительным образом смягчил эту проблему. Было построено более 1,5 миллиардов метров квадратных жилья. То есть это практически половина всего жилого фонда, которым мы сейчас располагаем.
Ничего себе.
Можно обсуждать качество первых пятиэтажек, но они, я напомню, что они рассчитаны были на 25 лет, заданной даты коммунистической.
Я повторю то, что в первой части нашей передачи мы говорили о том, что одновременно сопрягались в 20 веке две тенденции. Одна тенденция, где в центре находился символ индустриализма машина, и вторая тенденция, где человек, и при всех издержках вот этого процесса Хрущева, который там без лифта, мы относимся к ним достаточно презрительно, сейчас они ломаются, но здесь все-таки выдвигается опять фигура человека. Может быть, здесь именно корреляция с тем переломом, который происходит в мире, вот этот постиндустриальный перелом, когда человек становится более важным, инструментом, чем машина.
Что касается российского материала, то постиндустриальный перелом или постмодернистский, как в истории
архитектуры... А вы считаете, это одно и то же? Постиндустриальный, постмодернистский.
Я бы не сказал, что это одно и то же, но в истории архитектуры, в общем, в ходу термин постмодернизм. Причем постмодернизм понимаемый и как стилевое направление внутри архитектуры, и так и в социокультурном, в социокультурной версии. Так вот, это относится уже, на мой взгляд, к концу 60-х годов. То есть это следующий этап. И появление так называемой крупной формы, появление средового подхода, появление изменения отношения к памятникам, к наследию, экологическая составляющая, это уже достояние 70-х-80-х годов. В основном в теории, а не в практике.
Мы
Давайте во второй части нашей передачи после краткого выпуска новостей говорим как раз, поговорим как раз о этом постмодернистском переломе, который, по-моему, в каком-то смысле уже переходит в наше настоящее, в наше будущее. А после этого выпуска мы продолжим наш разговор с гостем студии Дмитрием Фисенко, членом правления Союза московских архитекторов.
Живи по своим правилам. Финам ФМ 99.6. Финам ФМ 99.6 в Москве. Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Каждую пятницу в 20 часов на Финам ФМ 99.6 в Москве.
У микрофона Александр Неклесса, и тема сегодняшней беседы – архитектура как инструмент сотворения будущего. Гость студии Дмитрий Евгеньевич Фисенко, член правления Союза московских архитекторов и главный редактор журнала «Архитектурный вестник». Мы говорим о 20 веке, пока что о 20 веке. 20 век, который был своего рода трамплином в будущее, когда в калейдоскопическом режиме в архитектуре прошло несколько стилистических волн, несколько, можно сказать, даже, наверное, революций, связанных с ускорением социальных перемен. И вот в предыдущей части разговора мы футуристическую стадию 20-х годов, своеобразную инженерную стадию 30-х годов, если говорить применительно к России, связанную с индустриализацией страны, имперский стиль, который был связан с позицией номенклатуры и с таким, ну, что ли, если угодно, неоаристократическим подходом, неофеодальным подходом к ситуации в стране. И, наконец, парадоксальный индустриализм 60-х, когда, с одной стороны, промышленное, индустриальное строительство не очень качественного жилья, но массового жилья. И, Дмитрий, меня, конечно, потрясла цифра, когда вы сказали, что в этот период было построено практически половина всего жилого фонда страны.
60-е и 80-е годы.
Ну, а вот после этой индустриальной волны что происходит?
С конца 60-х годов наметился новый... наметилась подвижка в направлении постмодернизма. Угу. То, что на Западе произошло...
Ну да, происходит постиндустриальная революция.
В конце 50-х годов у нас с интервалом запаздывания в 10 лет. И можно сказать, что бумажная архитектура 80-х годов находится в рамках... того самого постмодернизма, и фактически можно говорить о футурологической составляющей внутри.
Здесь какой-то бумажный... разрыв. А вот у вас появляется выражение «бумажная архитектура». То есть до этого мы говорили, что архитектура, она даже с некоторым опережением вытягивала будущее из социальной среды или, по крайней мере, корреспондировала. Вот у вас появляется выражение «бумажная, бумажная архитектура». Действительно, наверное, там появляется масса экзотических объектов. Но почему вот этот разрыв между вытягиванием будущего и производством образов, а не материальных объектов?
Реальный процесс строительство продолжалось в 70-е и 80-е годы, продолжалось и массовое строительство нового поколения жилья по новым поколениям проектов типовых, продолжалось строительство уникальных объектов, в том числе Олимпиады, но бумажная архитектура – это архитектура молодых людей, которые участвовали в бумажных конкурсах. Бумажных конкурсов – это абсолютно фантазийные, абсолютно утопические
то
темы.
То есть это просто это особый такого жанр. Изобилия?
Нет,
есть...
это особый жанр, был инициирован...
Я имею в виду генетику этого жанра. То есть бумажная архитектура не потому, что не происходило инновационное некоторое развитие, а в силу того, что его рамки стремительно расширялись и появлялись все более и более экзотичные объекты, которые просто, ну, просто изобилие. И людей стало много, и архитекторов, наверное, немало в эти годы появляется. Да и технические возможности.
Ну, те компании, которые инициировали, западные компании инициировали эти бумажные конкурсы, они преследовали своей целью вот как раз приближение того будущего. они придумывали темы, стиль 21 века. Они,
То есть еще появляются такие, знаете, стратегические замыслы в сфере архитектуры. Вот здесь именно начинает, возможно, осознаваться то, с чего мы начали наш разговор. Архитектура как инструмент сотворения будущего.
Вероятно, вероятно.
Осознаваться они, как просто практическая задача.
Они создавали задел идей на будущее. Испытывая, видимо, дефицит или понимая, что этот дефицит наступит, они специально культивировали темы бумажных конкурсов и тем самым приближали это будущее. Потому что именно в бумажных конкурсах рождается новая типология, возможно, и освоение новых конструкций материалов, может быть, и новые идеи расселения, социально-функциональные типы.
И извлечение, я такое уже не только сотворение слова употребило, а извлечение инновационно ориентированных личностей, инновационно ориентированной среды.
Ну, я думаю, да.
Угу. И бумажная архитектура вот с этой колоссальной экзотикой в какой-то момент она получает возможности для воплощения? Если получает, то когда вы видите эту границу?
Изначально эти конкурсы не предполагали реализацию. Другое дело, что многие архитекторы, которые в 80-е годы были молодыми студентами или постградиуэт, то, что называется, сейчас они стали проектирующими, ведущими архитекторами. Насколько им удалось реализовать свои идеи, это очень сомнительно, потому что специфический тип заказа, элитное жилье.
Но я сейчас вижу такое изобилие экзотики в архитектуре, и не столько в бумажных, хотя в бумажной ее действительно просто потрясающие объекты встречаешься в бумажной архитектуре, но и в реализованной городской архитектуре не просто как архитектурные отдельные объекты, а сами города становятся архитектурными объектами. И в Дубае вот это вот строительство, которое шло, и Киберджая как отдельный город, построенный в Малайзии. Я уж не упоминаю более ранние экзотические поселения, типа там, скажем, Ауравили, Финдхорна.
Ну, дело в том, что то, о чем вы говорите, эко-поселения, они появились уже в 90-е годы. И, в общем, это лежало за пределами архитектурного мейнстрима. Насколько я знаю, эко-поселения создавались, в общем, самими жителями, участвовали там архитекторы. Думаю, что в малом количестве случаев. А архитекторы, в общем, занимались, например, можно упомянуть коттеджные поселки 2000-х годов и города для миллионеров. И, в общем, это тоже жанры утопические оказались, потому что...
А где это началось? В какой? В Латинской Америке с этими отдельными, окруженными буквально физическими сценами? Или городки, поселения в Соединенных Штатах, окружающие такие города, как Вашингтон, там, скажем, Джорджтаун, можно вспомнить, Нью-Йорк пока?
Ну, вообще, города-сады, идея восходит к концу 19-го, начала 20-го века, к Говарду, и они были реализованы и в Англии, и в том числе и в России, мы помним, тот же Сокол, поселок Сокол. Да. В общем, это являлся таким модельным городом-садом.
То есть вы хотите сказать, что Сокол – это прообраз Рублевки?
Нет, нет, ну, говоря...
Если мы говорим об элитных поселках.
Нет, если говорить об элитных, gated community, как они называются, вообще они в последние десятилетия, в общем, являются такой очень точкой дискуссии. И в основном, конечно, эти дискуссии носят такой социально-этический характер. Но можно вспомить, что в рамках...
Другой планеты у нас нет, поэтому приходится, несмотря на увеличение количества людей, ухудшение экологических условий, жить на этой же планете и выстраивать свои острова, закрытые острова.
Так вот, что касается поселков, то в рамках такого движения «Новый урбанизм», который развивался в Америке, а потом и перешагнул, и перекочевал в Европу, в общем, можно сказать, что эти поселки носили, ну, пользуясь, так сказать, советским термином, прогрессивный характер, потому что фактически вот та модернистская утопия, в которой живет большинство советских, и, а теперь уже постсоветских людей, а именно вот эти новые микрорайоны. В общем, новый урбанизм – это как раз малоэтажная среда, это минимизация транспорта, это альтернатива вот тому спровлу или вот аморфному градообразованию по американской модели, это приближение социально-культурной составляющей к жилью и так далее. В общем, это был прогрессивный феномен. У нас он, в общем, был инвертирован в значительной мере. Дело в том, что коттеджные поселки позиционировались как место постоянного проживания. Но ни транспортная инфраструктура, ни социальная инфраструктура не позволяет просто там жить. Они ведь живут там, ну, 10-20%, может быть. В общем, можно сказать, что это была утопия. Была ли она сознательной утопией со стороны риэлторов, которые рассказывают о Венеции?
То есть вы считаете, что в России особой перспективы для развития вот этого, этой поселенческой культуры типа Рублевки нет?
Нет. Дело в том, что они могут существовать, но в режиме второго жилища. Второе жилище горожанина. То есть как бы дачи.
А может быть, это было нормальный стиль частично проводить время в этом индустриальном городе машине? Частично. Вот и есть этот переход в постиндустриализм.
Ну, дело в том, что они все-таки позиционировались и строились. Там совершенно другая типология. Типология для постоянного проживания и для сезонного проживания. Соотношение открытых и закрытых помещений, площади и так далее. То есть они изначально строились и позиционировались как место постоянного проживания. И в этом смысле они были утопией. Еще больше утопии был целый вал городов для миллионеров, которые были выплеснулись на МИПИМ два года назад. Это выставка по недвижимости в Каннах, где были представлены, по-моему, около десятка новых образований, которые, в общем, были ориентированы на миллионеров. И даже дело не в том, что они ориентированы были там, как Рублево-Архангельская или как Глобтаун, но они ведь так и не реализованы. Это был как бы такой нефтегазоносный феномен, такой связанный с...
А может быть, это не просто газоносный феномен, а может быть, это вообще новая динамичная стилистика жизни. Я ведь даже вижу здесь не разделение между квартирой в мегаполисе и загородным экологическим жильем для семьи, а, знаете, нечто вроде треугольника. Я бы добавил еще одну вершину. Это мир отелей. Люди передвигаются по миру, живут в отелях, люди передвигаются точно так же из своего загородного жилища в мегаполис на работу, и вот это вот загородное жилище. Может быть, здесь вообще речь можно вести об новом образе жизни.
Номадическом жилище.
Да, совершенно верно. Номадические жилища во множественном числе. Об этом давайте поговорим после очень короткой паузы.
Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклессы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Каждую пятницу в 20 часов на Финам-ФМ 99.6 в Москве.
У микрофона Александр Неклесса. Сегодня я беседую с Дмитрием Фисенко, главным редактором журнала «Архитектурный вестник», членом правления Союза московских архитекторов, на тему «Архитектура как инструмент сотворения будущего». Мы говорили, по-моему, о различных совершенно версиях сотворения будущего на протяжении 20 века. Это и футуристика 20-х годов, инженерный подход 30-х, имперский стиль. Я уж тут затрудняюсь. 40-х, 50-х, наверное, поправьте меня.
Ну, 30-х, 50-х.
И новый индустриализм 60-х, одновременно появление бумажной архитектуры где-то в районе 80-х годов и, наконец, переход к новым экологическим поселениям, концепции поселков, которые существуют вне городской среды, как элитное образование. И последнее, на чем мы остановились, это новый стиль жизни, номадический стиль жизни, который предполагает вообще изменение концепции жилища человека как некоторого одного образования, что, возможно, новый человек в 21 веке, в новых условиях среды, он начинает жить одновременно и двигаясь по миру в отеле, проживая в отелях и одновременно работая в мегаполисе, имеет там определенное жилище. Вот эта вот динамика, она не приведет к тому, что данные элитные поселения, этот стиль жизни, он воспроизведет какой-то нам совершенно новый образ города, который будет носить не такой неконкретный характер. То есть, когда сейчас я слышу разговоры о футурполисе, а это, по-моему, достаточно модная тема стала в России, мне представляется, что это вообще не острова, это своего рода архипелаг. Архипелаг, который заклинает предшествующую индустриальную реальность, заклинает в смысле, извлекает, привлекает из нее новую вот эту вот инновационно ориентированную популяцию, предлагая ей новую среду обитания.
Ну, я могу согласиться, если в 30-е годы соцгорода в конце концов превратились вот в те самые балки и бараки при предприятиях, или как профессор Глазычев называет их слободы при предприятиях, то сейчас на первое место в качестве вот такого аттрактора выступает качество среды, качество жизни. И для того, чтобы привлечь интеллектуалов, людей воздуха в вашем понимании, нужно обеспечить это качество жизни.
Ну, наверное, потому что требуется определенное качество этого человека и определенное качество воздуха в прямом смысле этого слова, чтобы просто головушка работала соответствующим образом.
И футурополисы, о которых сейчас идет речь, мне кажется, что главная проблема связана с перспективами расселения, а именно то ли это будет волна освоения новых площадок, то ли это или старых помыть, или, знаете...
Или новых вот,
народить. Да, так вот, по словам академика Агиева, за последние 20 лет фактически покинуто 20 тысяч поселений, а 10 тысяч потеряли, потеряли основные объекты инфраструктуры. И в этой перспективе... Речь идет о том, чтобы освоить или реосвоить вот существующие площадки. Конечно, не все скопом, они должны быть выбраны в соответствии с общей схемой расселения, перспективами пространственного развития. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что это должны быть не новые площадки. Есть, правда, точка зрения. Вот, например, профессор Малинецкий говорит о том, что... Сейчас, согласно модели американских ученых Бадаляна и Криворотова, мы переживаем транзит от 6 к 7 техноценозу и, соответственно...
Технологическому укладу, да?
Технологическому укладу, и, соответственно, речь идет, как правило, об освоении новой геоклиматической ниши и нового неэластичного ресурса ценоза.
Так, а вот, может быть, речь идет вообще о новом стилистике жизни в том смысле, что меняется сама логика человеческой деятельности. То есть возникает какая-то новая методология, ну, по-разному она называется, там, синергетика, теория хаоса сложности. То есть мы переходим к какому-то новому стилю обитания на этой планете, которая предполагает радикальное изменение среды обитания. Мне кажется, вот этот разговор о радикальном изменении концепции жилища как единственной площадки обитания, он входит в эту тему новой нелинейной логики развития.
Ну, что касается синергетики, то надо сказать, что это в последние десятилетия, по-видимому, одна из перспектив развития в сфере архитектуры и градостроительства.
То есть это самый передний край, да?
Ну, по-видимому, да, потому что вот есть такой термин «городская акупунктура», которая фактически промоделирована уже на целом ряде объектов. Ну, например, в условиях Барселоны, в Лиссабона, Куритибы бразильской. И как раз эта городская акупунктура фактически находится в русле вот синергетических идей, синергетических представлений. То есть одним из точек приложения синергетической методологии могла бы быть, с одной стороны, градоустройство, с другой стороны, новые представления могли бы быть плодотворными в изучении истории архитектуры и градостроительства. Ну, например, ключевое понятие синергетики – параметры порядка. Угу. Фактически, параметры порядка – это переменные, которые, ведущие переменные, под которые подстраиваются все остальные более быстро меняющиеся переменные, они возникают в окрестности точек бифуркации. И эскалация напряжения между этими двумя контрагентами фактически могло бы быть диагностико-прогностическим... Могло бы носить диагностико-прогностический смысл.
Если я правильно слышу вас, вы говорите о том, что возникает новый язык, новая такая, если угодно, новый диалект архитектуры, когда вот эта методологическая основа, ну, достаточно такая сложная, комплексная, трудная к описанию, она проецируется на архитектурные объекты, а архитектурные объекты, составляя некоторую комплексность, проецируют вот то, о чем мы говорили, влияние, сугестия на население, которое на человека. И человек таким образом, он приобщается к этой новой не просто архитектурной стилистике, а к новой методологии, если угодно, действия, быта, бытия в этом новом мире. Такая, знаете, передаточная некоторая механика через архитектуру и меняя человеческое сознание, приспосабливая его к новой, не просто новому ритму жизни, а к новой, как сказать, новой стилистике бытия. То есть это действительно смена языка.
Ну, если говорить, о городской акупунктуре, то это связано с точечными, с хронологически и пространственно выверенными уколами в структуре города, которые, кстати, финансово достаточно ограниченными, которые могли бы вызвать каскад реконструктивных явлений в рамках уже целых районов или города.
И это же и происходит эти каскады. Вы упоминали Барселону,
да,
Лиссабон.
Да, да, Куритиба. Да, но в истории архитектуры это совсем другая ситуация. Там скорее инструментарий синергетики позволяет высечь новое знание. И вот эти выявления, например, тех же параметров порядка, позволяет прогнозировать приближение зоны бифуркации.
Понимаете? Смотрите, Дмитрий, я вот из этого теоретического рассуждения, поскольку у нас остается очень мало времени, мне хотелось бы все-таки как бы спроецировать его на ту реальность, которая нас окружает. Потому что действительно, в Москве мы видим возникновение совершенно новых объектов на базе индустриальных объектов. Там тот же там винзавод, несколько иная ситуация, но гараж, скажем, вспоминается. Или то, что предполагается сейчас создавать на базе АЗЛК и прочих индустриальных объектов, выведены за пределы московской территории. Вот это сопрягающееся вообще с идеей строительства целого архипелага футурполисов на территории России. Вот, может быть, это и есть это каскадное явление, которое призвано изменить окружающую среду обитания и попытаться, по крайней мере, знаете, как заклясть, вызвать из нее дух той самой инноватики, которая никак не приживается в России. Ну, существуя у людей в головах, но не существуя в нашей окружающей среде.
Возможно, но пока они не стали такими вот отправными точками реосвоения.
Но это перспективное направление, как вы считаете, или это очередной мыльный пузырь?
Вот недавно был конкурс на освоение акватории, несмотря на все сложности, там собственность, мы знаем, да,
разделение федеральное. Ну, это мы знаем по Сочи, еще одному футурполису своеобразному.
Тем не менее, вот освоение акватории могло бы быть вот такой, таким акупунктурным уколом, который, вслед за которым последуют качественные изменения. Может быть, а может не быть, понимаете? Эти изменения ведь носят не единичный характер. Например, в Барселоне было выбрано 120 или 130 точек ландшафтных интервенций. Понимаете? Обустройство парков, скверов и так далее. 120 или 130. И затем они уже вызвали вот этот синергийный эффект, синергетический эффект.
То есть одним Сколково нам не обойтись, и даже одним академгородком новосибирским.
Боюсь, что да. И, в общем, масштабы России, масштабы той же Испании или Каталонии, в общем, они несопоставимы. Вот. Но из этого не следует, что ничего не нужно делать.
Дмитрий, к сожалению, время нашей передачи стремительно подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас за участие в ней. Гость в студии сегодня был Дмитрий Евгеньевич Фисенко, член правления Союза московских архитекторов, профессор отделения Международной академии архитектуры в Москве, издатель и главный редактор журнала «Архитектурный вестник». Спасибо, Дмитрий.
Спасибо.
А я в заключение передачи по сложившейся традиции зачитаю цитату. Цитата принадлежит Джозефу Томпсону, британскому физику. Сказал он следующее. «Цивилизованное общество напоминает мне ребенка, который ко дню рождения получил слишком много игрушек». Вел передачу Александр Неклеса. До встречи через неделю, в следующую пятницу в 20:05 на волнах Финам FM.
Будущее где-то рядом. Авторская программа Александра Неклесы о горизонтах, которые открываются перед цивилизацией и человеком. Каждую пятницу в 20 часов на Финам FM 99.6 в Москве. Живи по своим правилам. Финам FM 99.6.